Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 12 марта. Католическая церковь чтит память святого Луиджи Орионе, священника, основателя конгрегации Божественного Провидения. Во время обучения в семинарии он организует неформальную группу из своих сверстников, которые не смогли закончить обучение из-за нехватки денежных средств. В будущем эта группа стала основой монашеской конгрегации Божественного Провидения, которая была утверждена Папой Львом XIII в декабре 1906 года. В 1915 году Луиджи Орионе основывает женскую конгрегацию «Малые сестры миссионерки милосердия». В 1927 году Луиджи Орионе основывает женскую конгрегацию «Слепые сестры святого таинства». Дон Луиджи Орионе умер 12 марта 1940 года в итальянском городе Сан-Ремо, причислен к лику святых Иоанном Павлом II в 1980 году. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Юлиана Гронского, апостольского администратора Западной Сибири. Окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Белоруссии, Риге, Иркутске, Томске. Арестован в 1931 году, был в лагере на Соловках. В 1936-39 годах служил в Литве. Иисус, в Твоих святых ранах укрываюсь.
Новости из Ватикана по-русски. Папа провел спокойную ночь. Об этом сообщила утром 12 марта пресс-служба Ватикана, информируя о состоянии здоровья Святейшего Отца, который с 14 февраля находится в больнице Джемелли. Во вчерашнем вечернем бюллетене отмечалось, клиническая ситуация Папы Римского стабильна, и, несмотря на ее сложность, врачи подтверждают небольшие улучшения. 11 марта Святейший Отец отмечал 67-ю годовщину вступления в общество Иисусова. В этот день он не принимал посетителей и продолжил дистанционное участие в духовных упражнениях, проходящих в зале Павла VI. Вечером сотрудники Папы из Римской Курии вновь объединились в молитве, вознося святой Розарий о его исцелении. В часовне больничных апартаментов, как того требует время духовных упражнений, Святейший Отец посвятил время молитве и размышлению. В утренние часы он принял Евхаристию, после чего продолжил предписанное лечение, в том числе кислородотерапию через носовые канюли. В среду 12 марта, в период духовных упражнений в Ватикане, публикация катехизического наставления общей аудиенции Святейшего Отца не предусмотрена. В Ватиканской педиатрической больнице Бамбино Джезу маленькие пациенты рисуют, составляют пожелания и сочиняют стихи для Папы Франциска, которые, как и они, проходят лечение. Эти послания не просто слова, а настоящая поддержка, наполненная детской искренностью и заботой. «Дорогой папа, советую тебе читать много книг», — пишет Эудженио. А Алекс предлагает немного развлечься. «Дорогой папа, советую тебе попросить в подарок игровую приставку». Дети хотят окружить Папу Франциска заботой и приглашают стать частью их маленького мира. «Дорогой Франциск, ложись в нашу больницу. Посмотри, какой здесь красивый вид. А еще рядом твой дом», — написала Джулия. Больница расположена на холме Яникул, одном из самых живописных мест Рима, откуда открывается великолепная панорама города, а величественный купол собора Святого Петра виден как на ладони. Маленький Нико нарисовал рисунок и подписал: «Моя молитва для тебя». Алессандро и его мама Ольга написали теплые слова. «Дорогой папа Франциск, мы молимся за тебя, чтобы эти дни в больнице были для тебя не такими тяжелыми». Клаудия нарисовала себя рядом с папой, держащей его за руку, и подписала рисунок «Я и ты вместе». Джулия, Евгению, Эвелина, Альдо, Амелия, София, Алекс и Николь даже написали стихотворение для папы, закончив его словами «Держись, папа Франциск, мы молимся о тебе». Каждое из этих посланий — выражение искренней любви. Они учат нас, взрослых, главному — доброте, заботе и вере в лучшее. Апостольский префект Улан-Батора кардинал Джорджо Маренго в беседе с ватиканскими СМИ поделился воспоминаниями о торжественном открытии юбилея 2025 года в Монголии. 29 декабря 2024 года началось с грандиозной процессии перед столичным кафедральным собором святых Петра и Павла и завершилось торжественной литургией, наполненной духовным единством, под покровом статуи Пресвятой Богородицы, Небесной Матери, некогда обнаруженной среди мусора, но обретшей новую жизнь в храме. Несмотря на 30-градусный мороз, на торжество собрались сотни верующих. Этот день стал важной вехой для католической общины страны, насчитывающей около 1600 человек. Процессия началась от большого деревянного креста, установленного во время папской мессы в ходе апостольского визита Святейшего Отца в сентябре 2023 года. Верующие сначала молились под открытым небом, а затем торжественно вошли в собор. Эта насыщенная и глубокая церемония позволила нашей общине ощутить единство со Вселенской Церковью, отметил кардинал Маренго. Местные католики заранее готовились к этому событию, участвуя в катехизации и духовных встречах. Кардинал Маренго отметил, несмотря на то, что католическая церковь Монголии существует лишь 33 года в своем современном облике, ее история — это прежде всего история надежды. Большинству монгольских католиков сложно отправиться в паломничество в Рим, поэтому поместная церковь предлагает альтернативный вариант – посещение 9 приходов апостольской префектуры. 5 из них находятся в Улан-Баторе, 4 расположены в других регионах страны. Как сообщил иерарх, специально для этого была создана карта паломника – паспорт юбилея 2025 года, в котором будут фиксироваться посещенные приходы. Этот проект призван укрепить чувство единства среди верующих. Деревянная статуя Богородицы, которую здесь называют Небесной Матерью, переходит из прихода в приход, наполняя сердца верующих преданностью и надеждой. В юбилейный год она символизирует веру в то, что никто не потерян для Бога, и даже образ, некогда найденный на свалке, может стать источником духовного порыва для целого народа.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского историка профессора Марио Россы «Ватиканская библиотека в XVII веке. Библиотека библиотек». После периода Возрождения, длившегося от понтификата Папы Сикста IV до первых десятилетий XVI века, библиотека Ватикана переживает второй период своего существования. Начиная с 1589 года в новом здании, построенном по распоряжению Сикста V. Этот период, протекавший на протяжении всего 17-го столетия, называли «золотым веком библиотек», в течение которого в условиях беспокойной политической и религиозной обстановки происходит необыкновенное обогащение и полное преобразование папских коллекций. Именно этот период рассмотрен и проанализирован в увлекательной реконструкции событий, содержащейся в третьем томе истории Ватиканской библиотеки «Ватикан в XVII веке. Библиотека библиотек». Книга была опубликована издательским домом Ватикана в 2014 году. После открытия при Сиксте V на переломе XVI и XVII веков для библиотеки разворачиваются и набирают силы проекты, связанные с общими вопросами организации и пополнения фондов. Об этом говорят призывы папы к епископам присылать писания и книги в библиотеку для их лучшего сохранения. В 1598 и 1603 годах конгрегация Индекса провела большие исследования по библиотекам итальянских мужских монастырей, что отвечало желанию контрреформистов держать под контролем этот вопрос. По результатам исследований папе было предложено составить буллу, адресованную ко всем монашеским орденам, чтобы они более не считали находящиеся в их распоряжении книги своей собственностью. Предложение касалось также папских нунциев, особенно в Германии и Франции, чтобы они содействовали возвращению в Рим библиотек тех древних аббатств, которые находятся в упадке. Монашеским орденам планировалось вменить в обязанность отправлять перечень всех имеющихся книг в апостольскую библиотеку. Хотя проект не добился конкретных результатов, вполне вероятно, что благодаря именно этим предпринятым мерам в Ватиканскую библиотеку между 1612 и 1620 годами попали рукописи греческой коллегии Рима, греческого аббатства Гроттаферраты и целый ряд драгоценных рукописей аббатства Боббио. Там же оказались несколько частных коллекций, представляющих большой интерес, полученных в дар, по завещанию или в результате покупки, подтверждая тем самым название библиотеки библиотек. Поворотным моментом стал именно понтификат Павла V. Важным моментом в организационном плане было, несомненно, назначение на должность кардинала-библиотекаря, племянника папы, Сципиона Кафарелли Боргезе, за которым последовали Франческо Барберини при Урбане VIII и Флавио Киджи при Александре VII. Но еще более важным является создание независимого архива, который, хотя и не достиг полной централизации документального материала, зато действовал в направлении более органичного расположения документов. Этот архив имел двойную цель. С одной стороны, для более быстрого и удобного использования книг, а с другой – оградить их от любопытствующих глаз со строгими указаниями, касающимися также библиотеки. Великолепная страница истории библиотеки неожиданно откроется во время краткого понтификата папы Григория XV, 1621-1623. Когда с началом 30-летней войны курфюрст Фридрих V потерпел поражение от Габсбург-католической коалиции, герцог Максимилиан Баварский, преемник Фридриха как курфюрста, благодарный за полученную помощь, подарил папе палатинскую библиотеку Гейдельберга. Этот жест был оценен Римом как торжество универсализма и католической культуры, судя по словам, с которыми кардинал Людовико Людовизи приветствовал столь благородный трофей. Кардинал распорядился, чтобы драгоценные останки, прибывшие в Рим в начале 1623 года, под надзором греческого схоласта Ватиканской библиотеки Леона Алатиуса хранились в вечную память в этом театре мира. В испанской королевской библиотеке Эскориала книги размещены корешками внутрь, на великолепных стеллажах из экзотических пород дерева из Индии с дорическими колоннами. Амвросианское книжное собрание кардинала Федерико Борромео вводит в эпоху библиотеки салонного типа. Это большой зал, где огромное количество книг выставлено на открытых стеллажах высотой в 2 этажа. Это производило необычайный эффект обширного зала, стены которого построены из книг. Римские библиотеки епископа Анджело Рока и кардинала Джероламо Казанте, Бодлианская библиотека Оксфордского университета Рима, а также большинство крупных библиотек эпохи Просвещения устроены по типу амвросианской. Благодаря уникальному проекту Этьен Луи Булле для Королевской библиотеки с выставленными на показ бесконечными рядами, библиотеки салонного типа оставались в моде вплоть до Великой Французской революции. Библиотека Ватикана, однако, идет против этой тенденции. Как отмечали все посетители, она не выставляет свои книги на показ. В 1645 году старые стенды папы Сикста IV были вырезаны для того, чтобы установить большие книжные шкафы, прикрепленные к центральным пилястрам Сикстинского зала. Они были похожи на деревянные стеллажи, в которые Урбан VIII уже разместил книги в Палатинской библиотеке. Как бы компенсируя этот факт сокрытия книг, Сикстинский зал сам по себе представлял гигантскую иллюстрированную книгу. Он был расписан красочными фресками с изображением соборов католической церкви, крупнейших библиотек древности и ранней церкви, деяний папы Сикста V и создателей алфавитов. Это был самый необыкновенный интерьер, какой только мог быть, одержавший верх над своим единственным истинным соперником – библиотекой Эскориала. Однако сами книги держались подальше от любопытных глаз. Сами хранители, такие как Лукас Хольсте, жаловались на разницу между библиотекой Ватикана и открытым публичным духом крупных библиотек Севера Европы.
Сестры, братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»